«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
Программа «Грани формата» на радио «Спутник Беларусь», у микрофона Вячеслав Шарапов. Сегодня исполняется ровно 120 лет с того момента, когда рубль в Российской империи стал золотым. Это привело к его необычайному укреплению и к большому уважению со стороны других валют. У нас в гостях заведующий кафедрой финансов Международного университета МИЦО Вячеслав Ярошевич, с которым мы сейчас поговорим об этом. Вячеслав, добрый день.
Добрый.
Вообще, что сегодня такое золотой стандарт? И применяется ли хоть где-нибудь данный подход?
Золотой стандарт на сегодняшний день – это глава в истории мировой валютной системы, развития мировой валютной системы.
Пик, наверное, развитие.
Ну, я бы сказал, не пик, но, наверное, это первый такой глобальный шаг в развитии именно мировой валютной системы, потому что до этого я не думаю, что можно было бы говорить о этой системе как международной. Были национальные системы, они как-то соприкасались, но мирового не было. Вот золотой стандарт, да, это этап в истории международных финансовых отношений, который вот характеризовался тем, что деньги, они были привязаны к золоту в совершенно конкретном содержании. И этот стандарт просуществовал, любой, кто изучал мировую экономику, наверное, знает, вплоть до 1972 или 73 года. Конференция в Кингстоне, столице Ямайки, когда от этого стандарта было решено отказаться, потому что страна, которая в конце Второй мировой войны в 44 году взяла на себя обязательство поддерживать его, Соединенные Штаты Америки, Бреттон-Вудская система, она оказалась не в состоянии после событий, вот первый нефтяной шок, по-моему, 72 год, да, то есть не в состоянии поддерживать систему, когда сколько-то грамм золота давали, да, то есть было такое, отказались, и доллар ушел в свободное плавание, и было запрещено на официальном уровне, на уровне Международного валютного фонда и национальных каких-то финансовых нормативных комплексов, было запрещено валюту привязывать к золоту. То есть любая страна, которая хочет участвовать в международных финансовых отношениях на сегодняшний день, хочет делать это официально, то есть через авторизацию Международного валютного фонда, она не имеет права привязывать свою валюту к золоту. Она может привязывать свою валюту к доллару, она может ее привязывать к корзине валют, она может привязывать к чему угодно, но только не к золоту.
Ну вот мы и приехали теперь к кризису.
Причем я хочу еще отметить, что в самих Соединенных Штатах в пик депрессии 29-33 года был закон даже принят, который запрещал физическим лицам держать золото, они обязаны были его сдать, уголовно наказуемое деяние, если они этого не делали.
Дабы укрепить финансовую мощь страны.
Собственно, естественно, да.
А вот сегодня мы как раз пришли к тому, что вот эти деньги, которые непонятно чем обеспечены, начинают задавать вопросы, а мы начинаем задавать вопросы деньгам.
Для того, чтобы понять, чем обеспечены современные деньги, в том числе самый, как говорится, популярный и знаменитый доллар, надо взять однодолларовую бумажку, перевернуть ее и посмотреть внимательно, что написано над пирамидой. Там написано «Мы верим в Бога».
Да.
То есть ключевое слово «верим», «траст» по-английски, да, ну, есть даже такое понятие, как «фонд трастным», да. То есть современные деньги ничем, кроме доверия, не обеспечены.
Ну, еще, может быть, экономической и военной мощью обеспечены.
Ну, мощь, вы знаете, это тоже такое понятие. Сегодня мы живем здорово-богато, а завтра мы
подскользнулись. А завтра кто-то изобрел такое оружие,
совершенно верно,
что вся мощь почему-то куда-то снивелилась.
Она может просто исчезнуть. Конечно, невозможно там за один какой-то момент уничтожить инфраструктуру и так далее, но понятие мощи – это относительное понятие, и особенно в мировой экономике, в глобальной системе. Если вот посмотреть буквально, кто мог подумать, что Китай будет глобальной экономической силой вот буквально даже 20 лет назад. Недавно я читал интервью Вячеслава Кебича по поводу оценки шоковой терапии, ему задавали вопрос, а вот почему не использовался опыт Китая. Он говорит, а кто тогда мог подумать, что это к чему-то хорошему приведет, то есть на заре 90-х годов. Ну, а сейчас? То есть совершенно другие оценки уже, то же самое и по другим странам. Сингапур, например, 60 лет назад, кто мог подумать, что это будет сколько бы это значимая экономическая сила с биржей, с валютой, сингапурским долларом, который будет иметь какое-то значение там в обменных пунктах.
Как хочется услышать лет через 10, кто бы мог подумать, что Россия и Белоруссия станут такими мощными державами, которые вот просто преобразятся, да?
По поводу России бы особенно хотелось, потому что для этого есть все предпосылки, в том числе чисто физического характера, то есть это территория, это ресурсы.
Да, которыми, кстати, можно обеспечить.
Абсолютно. И самое главное, есть человеческий потенциал огромный. То есть доказано исторически, что Россия способна на все.
Причем чем больше она оказывается в трудном положении, чем это положение безысходнее, тем почему-то она как птица Феникс способна возрождаться и показывать примеры.
Есть такое, но, к сожалению,
развития.
Да, вот Россия позволяет себя, наверное, загонять в такое положение, в угол, что потом приходится экстра напряжением каким-то только восстанавливаться.
Ну, есть же пословица, что русские долго запрягают, но быстро ездят.
Быстро ездят, да, пока гром не грянет.
Это все про нас. Ну, как же сегодня-то можно все нам оздоровить? Все. Вот представьте себе, что вы стоите у руля мировой финансовой системы. Что бы вы сделали?
Практически я хочу вам сказать, что сделать что-то вот просто вот сегодня на завтра, это не произойдет.
Ну, хотя бы что-то декларировать.
Декларировать надо то, что уже, в принципе, и так понятно, чтобы мировая валютная система работала на благо всего мира, а не только отдельных каких-то институтов, отдельных стран и отдельных слоев общества этих стран.
Но это хотелось бы.
Хотелось
а реально
бы.
На практике, наверное, может быть, стоит разойтись по квартирам и посмотреть, что не так. Чуть-чуть отсечь потоки.
Мне кажется,
глобальная валюта.
Пока можно сделать то, что уже пытаются сделать довольно долго, но никак не получается, потому что Соединенные Штаты сильно очень упираются. Просто изменить систему квот в Международном валютном фонде.
А готов ли к этому сам Международный
валютный фонд? Однозначно готов в виде его председателя, которая француженка, и французы вообще исторически так сложилось, я не знаю почему, но кто-то, наверное, точно знает, что штаб-квартира находится там, за океаном, но никогда еще американец не стоял у руля.
Стросс-Кан, кстати,
последнее
не
время
очень.
Французы, да, стоят у руля, так говорится, не достоял Стросс-Кан, но
не очень хорошо Лагард,
вроде бы у нее что-то там получше как-то, хотя тоже сейчас проблемы возникают, но она лично, по-моему, всегда выступает именно за идею реформирования, и вопросы эти поднимают. Одно дело, что тут же еще и сам, как бы, совет директоров этого фонда должен определяться, то есть те люди, которые наблюдают и направляют его, а это в первую очередь, конечно, США, у которых больше всего голосов, и которые своими голосами не поступаются никак. То есть не при Обаме, я уверен, при Трампе тем более они. И что происходит в мире? Происходит создание альтернативных площадок. Вот, в частности, мы видели, наверное, в Китае произошло недавно такое вот создание Азиатского банка развития, который в альтернативу Всемирному банку, его отделению именно по региону Юго-Восточной Азии, Азии в целом, которая вот управлялась Японией, как правило, стояла там во главе всех вопросов. Ну, вот сейчас китайцы создали, они объявили о том, что они намерены около 50 миллиардов вложить в уставной фонд и в проекты развития.
А в качестве основной валюты планируется юань или все же тот же доллар?
Этот момент я не уточнял, но мне кажется, если это будет финансирование китайское в основном, то не исключено, что это будет юань, особенно если принимать во внимание, что юань недавно стал резервной валютой в корзине, которая как бы является базисной для специальных прав заимствования. Такая есть условная единица денежная, в которой валютный фонд ведет все свои операции со своими членами. То есть все кредиты, которые он выдает в СДР, специальных правах заимств, Special Drawing Rights. Очень стабильная денежная единица, ее курс находится на уровне 1,5-1,6 долларов за 1 СДР, условно говоря, если так пересчитывать. И вот юань совершенно недавно, то есть в прошлом году буквально, вот стал 6-й, по-моему, по счету, или 5-й, или 6-й вот валютой, которая наряду с долларом, евро, иеной, английским фунтом, швейцарским франком. Что она там потеснила, юань, я не помню. Может, кстати, и английский фунт потеснил, то есть там, по-моему, 5.
Так, а СДР – это такая условная валюта?
Условная валюта, это вот когда, вот если вы помните, европейские сообщества развивали свою интеграцию, у них тоже на пути к евро была такая условная единица, как EQ.
Кстати, сейчас о ней много говорят опять.
Хотят вернуться, наверное, даже. Есть такая поговорка «one size fits all», один размер подходит для всех, не подходит. Не подходит именно в том, что касается, например, валютной интеграции. Особенно, когда речь идет о таких странах, как Германия и Греция. Вроде бы на одну букву начинаются, но возможности и потенциал совершенно разные. Поэтому даже вот на уровне европейской интеграции мы видим, что, да, можно, конечно, разойтись по своим квартирам, но, опять-таки, пример очевиден, что одна валюта – это не решение проблем структурных. Валюта, деньги, они просто отражение какой-то экономической силы, если она есть, конечно. А если отражать нечего, то никакая валюта не поможет. То же самое, что дай простому человеку миллион долларов. Вот через год результат, наверное, будет очевиден, что у него ничего не останется, и он останется тем же, кем и был. Потому что, ну, не знаю, что делать с этими деньгами. По этому поводу очень много фильмов снято, люди, которые выигрывали.
Ну, а вы сами когда-нибудь держали в руках золотую десятку с изображением царя Николая II?
Ну, десятку, может быть, я не держал, но пятерку, может может быть, и держал. Пятерку держал.
Но она тоже была золотая?
Да, она была золотая. Ну, по-моему, сейчас проще гораздо пойти в любой банк и купить слиток Национального банка с пробой 999,9 со штампом какого-нибудь швейцарского Assayer, так они называются, специальное агентство, которое проверяют пробу и ставят свой как бы клеймо. У нас это все делается совершенно свободно в стране. Тот, кто хочет, мне кажется, с золотом у него проблем точно не будет, потому что я не слышал о том, что там где-то дефицит слитков возник. Можно их покупать в банке, можно в хранилище, обмен, потом обратно продавать, там теряешь что-то, но по моим расчетам маржа между стоимостью покупки и стоимостью грамма золота на международном рынке небольшая, она колеблется от 5 до 20%, вы теряете. Ну, по сути дела, там речь не идет о какой-то суперпремии, о том, что вот банки себе забирают. У нас это все совершенно открыто и свободно делается, да.
Ну, а вообще возвращение к золотому стандарту сегодня, наверное, невозможно?
Я думаю, да, потому что в мире очень много денег и очень мало золота. И вот даже в качестве примера могу привести случай с Китаем. Страна очень динамичная, сегодня я уже упоминал о ней, но самые большие резервы, международная валюта, золотовалютная, но доля золота в этих резервах 5%. 95% – это доля практически валюты, в первую очередь доллар. Китай, конечно, пытается очень долго и настойчиво отойти от зависимости от доллара, но не получается, потому что золото хорошего качества, которое можно было бы считать резервным золотом, в мире крайне мало. Добывается, по-моему, в год около нескольких тысяч тонн. И сами понимаете, вот если у нас в стране 38 тонн, например, там где-то в Австрии 300 тонн, то что такое 1000 тонн с учетом того, что большинство этой добычи золота идет на рынок ювелирный, в первую очередь, и это золото невысокого качества, и оно не может пойти на резервы, потому что я вам уже сказал, что резервы это 999,9, ну, практически без одной промилле это высшие пробы золота, а ювелирное золото в основном проба 375, по-моему, да, там так называемый 9 карат. То есть это низкого качества цианидное золото, которое добывается промышленным способом, не годится на резервы. Хорошего качества золота в мире крайне мало, и Китай, как бы он ни старался, он не может свои резервы в нормальном объеме обеспечить именно золотом, а не бумагами. А бумаги, я имею в виду денежные деньги, которые по-английски имеют такое название fiat money, fiat, то есть бумажные деньги. По сути дела, да, это бумага, она ничего не стоит, хотя сейчас есть такие деньги, которые даже и бумаги не стоят, на которые, например, те же биткоины и другие
криптовалюты. Их пощупать-то нельзя, их
невозможно пощупать, на них можно только на экране компьютера посмотреть, да, но тем не менее, для кого-то и они что-то стоят.
Все-таки какое интересное время наступило, в которое мы живем.
Время неопределенности, глобальной неопределенности, это вот самая такая ключевая характеристика современной системы международных экономических отношений. Неопределенность во всем абсолютно. Золото сейчас тоже для большинства, и в том числе и в экономических кругах, это просто товар. Просто товар, цены на которые устанавливаются на биржах и так далее, в частности, в Лондоне, по-моему, и вот колеблются там в зависимости от каких-то спекуляций и так далее, событий, которые в мире происходят. Ну, на сегодняшний день, например, золото стоит почти 1200 долларов за тройскую унцию. Еще два года назад, по-моему, оно стоило 1600 долларов за тройскую. А вот 10 лет назад оно стоило, например, если не ошибаюсь, ну, допустим, 400-500, а 15 лет назад вообще 250. И Англия, например, Великобритания продала практически весь свой золотой запас, когда тройская унция стоила 250 долларов. Они практически вот по сравнению с сегодняшним днем, они сделали это лет 15 назад, потеряли огромные деньги. Сейчас, конечно, переживают по этому поводу.
Но когда-то к ним пришло очень много золота, мы знаем откуда, из колоний. Также не будем забывать.
И до сих пор они контролируют добычу золота в Южной Африке через свои горнодобывающие компании. Основные горнодобывающие компании мира, они имеют каким-то образом английские корни. Две крупнейшие mining companies, они имеют корни где-то там на Британских островах, поэтому они контролируют процесс, да, не только с золотом связаны, но и с алмазами, и с другими. К сожалению, африканцы сами не могут со своими ресурсами разобраться. В отличие от нас и от наших союзников, россиян, которые, к счастью, пока еще сами все, что они имеют, добывают и продают. К сожалению, они не продают это на своих площадках, и как бы они ни старались, у них не получается, даже с нефтью, не говоря уже о золоте, о алюминии, например, например, я слышал, там были проблемы у крупных российских производителей, они пытались как-то даже иск, по-моему, на лондонскую биржу металлов подавать, ничего не получается, что вот цены устанавливаются не там, где добывается сырье, к сожалению, вот так вот мировая система устроена товарно-сырьевых рынков. Почему? Ну, потому что, наверное, в 19 веке где-то, наверное, люди слишком долго спали.
Да, просто это все эхо колонии, метрополии.
Это эхо именно вот этого периода, второй половины 19 века и не более того.
А мы сегодня вспомним тот золотой рубль, который уважали во всем мире. Поздравим этот золотой рубль с почетным юбилеем, хоть мало кто его сейчас видит.
Да, это коллекционеры только в основном, мне кажется.
Спасибо, Вячеслав.
Спасибо вам, Вячеслав.